Замечательная притча о винограднике и работниках виноградники. Это притча о всей земле, о всех нас, о планете Земля и самосознании планеты. Виноградник – это то, что огорожено оплотом, там, где город, который огораживает полис по-гречески, и политика отсюда идет, глобальная политика и цивилизация. Это все от этих же слов идет. И вот Господь, как хозяин виноградника, насадил виноград и нанял работников в этом винограднике. И ждал, когда они принесут урожай. Это относится ко всей планете Земля. Это не просто так, это ко всей цивилизации. А что сделали работники? Они сказали, а зачем мы будем давать ему этот урожай? Мы возьмем его и захватим, и сделаем его своим. И он послал одного человека, они его убили и не принесли виноград. Другого человека они другого убили, как убивали пророк Исаию, как убивали других пророков. И тогда Господь сказал, пошлю-ка я сына своего, вот тогда они устыдятся и не будут больше убивать. И послал он сына своего на землю. А работники винограда сказали, о, это наследник, давайте мы убьем его, и все наследство будет наше. То есть это такое ужасающее недомыслие, такое непонимание, такое страшное совершенно узурпаторство. Ведь Господня земля и исполнение ее – это не мы владеем землей, не мы зародились из каких-то мальков, обезьян или нечто подобного. Господь нас сотворил и сделал нас работниками своего виноградника, а не нашего. Разве это не удивительная притча? Очень сильная притча. И эта притча о страдании Господа Иисуса Христа. Вывели его вон из виноградника и убили. В этот же день вспоминается еще другие памяти, библейские и очень важные. Мы сейчас, когда мы видим в постной триаде такие события, я вам хочу напомнить, что существовало невероятное количество редакций триодии всевозможных, отовсюду, от разных монахов, разных монастырей. И одно вспоминали, другие и другое вспоминали. И мы встречаем такие следы прежних редакций триодии, мы встречаем даже на современной триодии. Они остались от других монахов. И вот там одно воспоминание, другое, третье, они собраны здесь воедино и вспоминаются в разных песнопениях, в разных молитвах в один и тот же день. Так было благоугодно Церкви Божией. Что в этот день вспоминается в понедельник? Иаков, рыдаше Иосифова лишение, и скорбел, что произошло. Иосифа, братья, продали в рабство. Помните, он был любимый сын у Иакова, он был любимый сын, и его взяли из ревности братья. Сначала бросили его в ров, а потом проезжим путешественникам продали его в Египет. Рабство. И вот Иосиф прекрасный является одним из символов самого Господа Иисуса Христа. Кого? Невинного страдальца, которым через него, через этого Иосифа, весь народ получил спасение. Вы это знаете по истории библейской? Читали в Библии? Вот этот Иосиф послужил делу спасения, хотя он претерпел большие страдания и здесь, в рове, и там, в Египте, в темницах был. И вспоминается не только лишь, как его продали, но вспоминается еще, между прочим, и его подвиг совершенно другого свойства. Его подвиг целомудрия. Иосиф называется прекрасным за то, что он не соблудил с женой фараона, хотя она, увидев молодого, красивого человека, который там во дворце ходил, она воспылала к нему невероятной страстью. И она не только лишь просила, чтобы он с ней был, но она даже захотела принудить его к этому ужасающему делу. И Иосиф, оставив свой плащ, ногой убежал от нее. Потом был оклеветан и брошен в темницу. Как в этих стихирах поют, как Адам в раю был ногой и не стыдился, так и Иосиф прекрасный, будучи ногой, не постыдился этого, но чтобы сохранить душу свою целомудренной, душу свою святой и не сотворить зла перед Богом и перед своим господином. Это тоже образец удивительного стойкости и крепости души, который вспоминается здесь в Великий Понедельник. После канона, после трепестницы на утренне, поется эксопостеларий, то есть светилен. Это песнопение, которое, когда уже на рассвете, когда уже встает солнце, специальный певец особенный выходит посреди храма и поет торжественным напевом, торжественное песнопение. И опять-таки идея та же самая, идея бдительности и идея того, что смогу ли я быть с тобой, Господи, ты же за меня пострадал. Одно из самых прекрасных песнопений. Песнопение, которое очень, очень сильно действует на всех людей. И даже в XIX веке наши далекие от церкви люди, художники, музыканты, артисты, как говорят, знаете, рассказывали, скажите, вы любите богослужение? Я, говорит, каждый год хожу в храм Христа Спасителя, это в XIX веке, и слушаю, как поет Нежданова, Шаляпин, и Собинов поет «Чертог твой, спаси мой». Вот это для них самая красота. Вот эти великие артисты поют только один раз в году «Чертог», и они это слушают с упоением. Не в музыкантах дело, не в красоте мелодии дело, а в том, что это песнопение мы должны хорошо-хорошо понимать. «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный». Чертог. Что это значит? Вот в Троице Сергия Лаврии есть так называемые чертоги, то есть громадное-громадное двухэтажное помещение, в которых, в этих чертогах останавливались царь и царица. Митрополичьи чертоги – это там митрополит останавливался. Само слово «чертог» мы воспринимаем как красивый-красивый какой-то дворец, весь очень хорошо украшенный. Если мы посмотрим в греческий текст, я сейчас сразу вам не назову, я это, когда был семинаристом, я это учил, то в греческом тексте гораздо определеннее. Чертог называется по-гречески, он больше звучит, невестник. Невестник, то есть покой для молодых людей. Для тех, у кого совершается свадьба, там для молодых приготовлены специальные покои, чертог, невестник, нимфана, скажется. И вот там так названо вот это приточное слово, которое сам Господь сказал. «Чертог твой вижду, спаси мой украшенный, и одежды не имам, давниду вонь». То есть давниду в него. И здесь очень интересное идет, твердое следование притча. Помните, как в Евангелии написано? «Сотворил Господин браки сыну своему». Почему такие странные слова «браки»? Не брак в единственном числе, а браки сыну своему. И должны все прийти на браки, на торжество. Эту вечерю должны люди принять в этом участие. Это символическое указание на то, что каждый человек имеет душу, как невесту, которая любит своего Бога, а Бог любит ее. И каждый человек бывает возлюблен Богом, Господом Иисусом Христом, а он должен только ответить на эту любовь. И в притче, как интересно говорится, «позвал Господь многих-многих людей на то, чтобы они пришли и приняли участие в этой вечере». Вы помните эту историю? Я кратко только, конечно, расскажу. «И позвали званных», то есть особо почитаемых людей, особо знаменитых, особо талантливых, самых-самых лучших избранных людей. А начали отказываться. Я не могу, у меня такие причины. А это я валов купил, хочу их испытать. А другой говорит, у меня самого свадьба, куда я пойду? Да. И отказываться. Один за другим. Не хотели разделить радость Господа своего. Тогда послал Господь еще других людей, которых Он не звал. Пойдите, позовите на мой праздник. И позвали людей отовсюду, всевозможно, уже без всякого сбора, без всяких билетов на торжество, которое надо было устроить. Ведь устроить пиршество для людей, простите, это ужасающе трудно. Во-первых, невероятные средства. В-третьих, это надо все организовать, это надо все завести, сами знаете. Вы помните, когда вы свадьбу делали кому-то из своих близких, люди пришли. Спросил господин, а есть еще места свободные? Да, есть. Идите, говорит, на пути и на Халуги и позовите всех, кого возьмете. Идите, набирайте, чтобы наполнилось все, чтобы все были здесь, праздновали. И мы с легкостью пропускаем мимо своих ушей и глаз, и сердца слова, в которых сказано, и пришли люди, и наполнилось все возлежащими, злыми и добрыми. Вот что меня удивляет. Злыми и добрыми. Некоторые смущаются и говорят, почему хозяин этой вечери посмотрел и нашел человека, одетого не в брачную одежду, и велел его прогнать, чтобы там было скрежет зубов и страшное мучение. Ну, пришел человек в джинсах, да? И у него не было другого хорошего дресс-кода, хорошее облачение. А вот в древности, когда тебя звали на торжество, то тебе и полагалось надеть специальную придворную одежду, которую выдавали бесплатно на прокат. Выдавали. А это говорит, не хочу. Человек, который был не в брачной одежде, ему дали, а он говорит, а я так обойдусь. Я вон в театре хожу, в джинсах, почему мне здесь не пойти? Невестно в чем. И вот это-то и вспоминается в этом песнопении, торжественном и прекрасном. «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, и одежды не имею, одежды не имам, да вниду вонь, да вниду в него». Не взял он одежды. И что дальше говорит песнотворец? «Просвети одеяние души моей я, светодавче, и спаси меня». Почему? Просвети одеяние души моей я. Если мы вспомним таинство крещения, то мы в церкви, когда погружаемся в воду в честь трехдневной смерти и погребения Спасителя, то мы, выходя из воды, получаем белую одежду. И эта белая одежда, она для нашего современного состояния является напоминанием, символом. Если бы здесь какие-нибудь были мощные экстрасенсы, Бог с ними, не будем их накликивать на ночь, были бы просто духовно сильно развитые люди, они бы увидели своими глазами, когда человек выходит из купели, весь сияя светом благодати от крещения своего. Мы этому придаем мало значения, пока мы молоды. А к старости, когда нам уже помирать пора, мы об этом особенно думаем сильно. Ведь мы будем положены в гроб, засыпаны землей, пройдет столько-то лет или тысячелетий, как Бог скажет. Потом Господь скажет, вставайте, мертвые, идите на суд, выходите из земли, вся земля вскипит. И море отдаст своих мертвецов, и огонь отдаст, и космос отдаст. И вся земля вскипит от множества людей. Вокруг храмов много-много хранили. И вот они все выйдут из земли. В чем? Наги и не одетые. Тело у них возвратится. А одежда где? А вот это-то и есть одеяние души моей я. Я, Андрей Крицкий говорит, испортил всю свою одежду первую, я всю загрязнил ее, я всю измазал всякими нечистотами, я разодрал ее на всевозможные части. Где же моя одежда? Просвети одеяние души моей, Господи. И он называет Господа не просто так, а светодавче. Ты свет даешь. Просвети одеяние души моей. До смерти еще можно успеть. Покаянием, слезами, молитвами просветить одеяние души своей. И дается для этого великий пост, чтобы мы душу, одеяние души своей просветили. Иначе будет очень стыдно. Все вокруг святые, все сияют, а ты выходишь, и ни в одном глазу никакого следов одежды нет, и ты безобразие свое, и грязь, и нечистоту. Куда пойдешь? Что ты будешь делать? Пока жив, это надо делать. И вот замечательно это вспоминается, и опять-таки явление, которое касается будущего для всех людей и для каждого человека на Страстной Седмице особенно актуально, прям просто ярко все это проясняется. «Чертог твой вижду спаси мою, украшенный, и одежды неимом давниду вонь. Просвети одеяние души моей, светодавче, и спаси меня».